Голова третья. Ну, чего сказать. К концу пути я основательно сбил себе башку об ту угловатую жесткую железяку, которую какой-то придурок, специально или нет, бросил рядом со мной. Что это была за железка, я так и не узнал. Да и не очень-то хотелось, если по правде сказать. А как обстоят дела с остальными моими членами, которых я до сих пор не ощущал, и вообще не ясно. Знаю только, что они должны быть где-то совсем рядом. Иначе везли бы мою тупую башку в какой-нибудь коробке со всеми удобствами и прокладками из мягкой ваты. Голова профессора Резников, мать-ти-тить. Ну, вот маразм крепчает. Такими темпами у меня быстро буденовку порвать. Фляга-то уже основательно побулькивает. Да и как иначе, если на протяжении длительного времени биться и без того разбитой головой о очень твердую железку. Однозначно ум за разум зайдет. Наконец, автомобиль, на котором везли мою бездвиженную тушку, остановился. Захлопали двери, и звучный голос майора скомандовал: «Тащите арестованного в подвал». «Черт!» – послышался у меня над духом рассадованный голос водителя. «Этот козел мне всю шинель кровью уделал. Не отстирается теперь. Черт!» Чьи-то крепкие руки грубо выдернули задеревеневшее тело из машины и куда-то бодро потащили, не обращая внимания на мою запрокинувшуюся голову, болтающуюся на расслабленной шее. Но еще раз перебороть странную силу, сковавшую мои голосовые связки, не удавалось, так что прикрикнуть на олухов, чтобы тащили аккуратнее, как-то не срослось. Осталось терпеть и надеяться, что башка не отвалится по пути и не сломаются хрупкие шейные позвонки. Теперь, когда я смог взглянуть на мир меру живым глазом, а не тем съеденным катарактой, удалось рассмотреть и командующего моей разгрузкой майора. Им оказался коренастый мужичок лет 40, с бритой наголо башкой и насквозь крестьянской наружностью, с выдающимся наздреватым носом картошкой, из которого торчали жесткие волоски. Майор щеголял такими же новенькими погонами, как и областные особистые, у одного из которых я каким-то хитрым способом умудрился превратить в ледяную статую. На данный момент из обрывочных сведений и разговоров я уже понял, куда, а точнее, куда и в когда попал. На дворе весна 43-го года. Но это отнюдь не прошлое моего родного мира. Хотя многие события здесь один в один соответствуют знакомой реальности. Введение погон, сравнительно недавно созданное на базе УНКВД СССР управление СМЕРШ. Как и в моем мире, и в этом тоже полыхает война. Да-да, та самая. Великая Отечественная. В этой реальности существует и СССР, и нацистский рейх. И вновь они столкнулись в смертельной схватке. Но здесь еще совсем не ясно, кто же выйдет из нее победителем. Наши миры во многом похожи друг на друга, как братья-близнецы. Но есть и одно существенное различие между ними, от которого у меня попросту сносит чердак. В этом мире, как само собой разумеющееся, существует настоящая магия. Да-да, настоящая магия, мля. Местные бойцы называют ее силой. И похоже на то, что у моей ветхой тушки она тоже имеется. Солдатики споро затащили меня в какой-то старый особняк. Любят местные контрразведчики, реквизированные советской властью, роскошные аристократические особняки и, как я понял, не без причины. Понесли сквозь богатую, но основательно раздолбанную и загаженную гостиную и повернули куда-то в темное боковое крыло. Ага, тоже в подвал поперли, догадался я, увидев над головой невысокий арочный свод, сложенный из дикого камня, пахнуло сыростью и кошачьей мочой. Скрипнули проржавевшие петли на солидной дубовой дверке, приклепанной металлическими полосами и сплошь испещренными какими-то светящимися в темноте символами. Меня запихнули в укромный, но брачный каземат, освещаемый единственной тусклой лампой без абажура, болтающийся на витом проводе под самым потолком. Все свободное пространство камеры занимали скромная конторская тумба с деревянной лавкой у стены и металлический стул, привенчанный поеденными ржой болтами к солидному каменному блоку, высеченному из огромного скального массива и установленному посредине каземата. Сам стул находился внутри прочной кованой клетки, такой же ржавой, как и все железки в этом дивном подвале. Мастер, изготовивший сие искусное чудо, немало постарался, закрутив прутья в причудливые пентаграммы, знаки и символы. Солдатики ловко садили меня на стул и, захлопнув клетку, удалились во свояси. Ушедший в камеру сразу после носильщиков, уже знакомый мне майор бросил на стол картонную папку, схваченную размахраченными в лохмотье сёмками, и снял с головы фуражку с васильковой тульей и малиновым околышем. «Ага», — мелькнула в голове мысль, несмотря на приказ наркома обороны, которым предписывалось сотрудникам всех трех ведомств СМЕРШ носить форму одежды, звания и знаки различия воинских частей и соединений, в которых они работали, майор был пока еще одет в стандартную форму расцветок МГБ. Оно и понятно, приказ-то свеженький, не успели еще перестроиться, хотя такие свежеиспеченные погоны уже нацепили. Пристроив фуражку на краешке конторки, майор подошел к клетке и прикоснулся рукой к замку. Тихо щелкнул, выдвинувшись запорный язычок, а переплетенные между собой символы слабо засветились мягким неоновым светом. Я с удивлением осознал, что вижу этот свет не глазами, а каким-то иным органом чувств. Точно так же я видел или ощущал ту волну, что погубило в предыдущий раз, допрашивающего меня капитана. Майор просунул руку сквозь решетку и сорвал с моей шеи тонкий ремешок с нанизанным на него медальоном. Ком в горле, не дающий мне произнести ни слова, неожиданно исчез, и я зашелся в мучительном кашле. Застуженные и распухшие гланды тут же дали о себе знать. Майор терпеливо дожидался, пока я откашляюсь, а после вполне миролюбиво спросил: «Поговорим, старый?»
«А чего ж не поговорить?» — произнес я с чудовищной одышкой, чувствуя, как нам накатывает слабость. «Только давай быстрей, а то, кажись, отъеду я скоро. Может статься и насовсем». Произнес этот, в общем-то, невеликий спич, я почувствовал себя напрочь выжатой ветошью. В глазах снова заплясали круги, голова бессильно запрокинулась назад, уткнувшись плешивой макушкой, обрамленной остатками жиденьких седых волос в прутья клетки. Майор просунул руку сквозь прутья и прикоснулся ладонью к моей разбитой голове. Из раны на темечке, покрученной во время транспортировки, до сих пор стекала на остатки волос и капала за воротник густая и скользкая сукровица. «Егоров!» – зычно гаркнул майор при открытую дверь. «Здесь, товарищ майор!» В камеру заглянул младший лейтенант, также принимавший участие в моей транспортировке.
«Этого хрыча подлечить сможешь? Жар у него. До допроса может и не дожить. А сам понимаешь, информация о дислокации фрица в нашем тылу, да еще из Черного Ордена, как воздух, нужна. Я попробую, товарищ майор, но лучше бы нормального медика привлечь. Желательно не ниже контролера силы первого ранга». Примечание. Согласно табелю о рангах силовиков СССР, в зависимости от нескольких переменных факторов, резерва, скорости пополнения, одномоментного силового расхода или выплеска, установлено 10 категорий силовых операторов. Контролеры силы относятся к среднему классу.
«Да где же я тебе здесь нормального медика найду? Да еще и контролера».
Фыркнул майор.
«Ты чего, Егоров? Только вчера родился. Ты не знаешь, сколько настоящих медиков по талам осталось? Лечи давай!»
Вскипел он.
«Лечи, как можешь, пока он в белый сандалет не переобулся».
Егоров мелко затряс головой и просунул руки сквозь прутья клетки. Я ощутил, как лейтенант положил ладони мне на виски.
«Ну?»
От недовольного рыка майора Егоров вздрогнул.
«Не работает, товарищ майор». «Как это? Со мной же сработало». «Так он же...» «Не мямли, Егоров, четко доложи. Клетка Кюри активизирована, товарищ майор. Не смогу». «Точно, надо загасить».
Майор выдернул из нагрудного кармана небольшой прозрачный кристалл и прикоснулся им к замку. Свечение клетки погасло, а кристалл, наоборот, мягко засветился и помутнел.
«Готово. Блокираторы помеха не будут?» «Ты их вон сколько на него нацепил?» «Никак нет, товарищ майор. Не будут. Настройка сугубо индивидуальна, на меня не подействует. Только что еще?»
Резко перебил подчиненного майор, не желая слушать пространные объяснения.
«А если я его остановлю, он блокираторы продавит?»
«Все?» Майор с изумлением выпучил глаза.
«Ты блины обожрался, старший лейтенант? Труса решил отпраздновать?»
«Никак нет, товарищ майор. Без здорового скептицизма в нашем деле никак».
«Скептицизма?»
«Вообще выпал осадок, майор».
«Тебя этому где научили, салага?»
«В силовой спецшколе МГБ».
«Твою мать! Гнать поганой метлой таких учителей! Лечи, говорю! Я задействую протокол Ж-7.
Слушаюсь, товарищ майор». Просветлел лицом старший лейтенант, прекрасно зная, что ни одна тварь, даже 100-крат усиленная, не выберется на свободу, ежели майор задействует протоколы Ж-7. Правда, и от них с майором даже мокрого места тоже не останется. Но это ж такая мелочь. Я почувствовал, как в меня хлынула освежающая струя энергии. Слабость потихоньку отошла на второй план, а вскоре и совсем исчезла. Зазуела и перестала кровоточить. Рана на макушке стихла, головная боль, и я вновь смог сносно соображать. Наконец-то перестала драть глотки. Похоже, что этот сопляк меня и от ангины избавил, а может еще от каких болячек. Пока все тело не почувствую, сказать с точностью не смогу. «Спасибо тебе, внучок», — искренне произнес я, облегченно выдохнув. «Намного лучше стало. Может, ты меня, малец, еще и от катаракты избавишь?»
«Нет, на такое воздействие меня не хватит», — покачал головой лейтенант, устало опуская руки. «Все, я больше ничем помочь не смогу».
«Хе», — пробурчал я, чувствуя себя просто замечательно. «А может, у вас еще и лучше лечить умеет?»
«У вас разве не могут?»
Незаметно вклинился в разговор майор.
«В Рейхе, говорят, лучшие медики в Европе, только за чужой счет же».
«Ты чай эти, майор?» «Не заметить такого техничного подката не мог разве что сущий малец. И таким хитрым макаром ты меня сейчас фрицем поганым обозвал, либо их пособником».
«А как еще твое «у вас» воспринимать?»
Не стал темнить майор.
«У нас это в Союзе, а вот у вас хрен его знает где. Куда такие старые контрики после восстания 17-го лыжи навострили? А сейчас вдруг полезли со всех щелей, как тараканы в темноте. С кем пришел, дед? С Ласовым и его?»
Майор скривился, словно проглотил огромную мерзкую слизня.
«Русской освободительной армией? Куда же еще податься такой контре?»
«Сам ты контрамайор!» Внезапно нахлынувшее раздражение отдалось слабой ломотой в висках. Опять, похоже, давление скакнуло. Но в моем-то возрасте то норма. Просто спокойнее надо быть. Так мой лечащий врач говорил, покуда сам кони не двинул. Он, к примеру, помоложе меня лет на 30. Выбесил меня этот майор. Ох, как выбесил. Надо же. За предателя коллаборациониста принял. Да какой из меня аристократ? Крепко прокашкал я. Видно же, что насквозь свой брат пролетарий.
Видел я таких братьев.
Презрительно фыркнул Станислав Борисович.
По кирпичной стенке перед расстрелом. Возрастом не вышел, папаша. Староват ты для нашего брата-пролетария. С такими-то способностями ты никем иным, как Сенькой царского разлива, быть в принципе не можешь. Так что не свисти понапрасну. Меня этим не проймешь, насмотрелся.
«Погодь, майор», — попросил я. «Не гони напраслину. Поясни старому на пальцах, что имеешь в виду. Почему это я никем иным, кроме как этим вашим Сенькой царского разлива, быть не могу? И что это за хрень такая, Сенька?»
«Дед, ты чё, на старости лет совсем крышей поехал?»
Выпучился на меня майор, как будто я сморозил несусветную глупость. «Хотя, да, чего я удивляюсь? Ой, старикан уже в 60 ничего не понимал, а тут 102.
Тебе правда 102, старый?»
«А по мне разве не видать?» Даже с некоторой гордостью ответил я. «А чё, чем не достижение? Кто еще таким солидолом похвастать может?»
«Да не, дед, не порадовал меня майор, и краше в гроб кладут».
«Спорить не буду, начальник. Я криво ухмыльнулся, потрепала меня жизнь. Один раз даже сдохнуть довелось. Не думал, что как птица Феникс возродиться могу. Так Феникс обновленным из огня выходит, а я такой же старый, разваленный и остался. Стоило ли?»
«Ты о чем, старик?» — оборвал мое старческое брюзжание майор. «Как это помер и возродился? Пока еще ни одному силовику не удавалось вернуть с того света разумное, да и неразумное тоже, но живое существо!» — воскликнул Станислав Борисович. «Фашистские некры, да. Они, да, умрунов понимают, но то безмозглое создание, не способное на сознательное действие в отсутствии кукловодов».
«Негры поднимают?» — с интересом переспросил я, слегка не расслышав.
«Некры», —
повторил майор, поглядывая на меня, словно на какую-то неведомую зверушку.
«Некроманты. Специалисты по работе с мертвой плотью. Если силовые медики работают с живой плотью, то некроманты преимущественно с мертвой». «Темнишь ты что-то, старик. Не поверишь, что ты никогда о некромантах не слышал».
«Хошь вверх, хошь не вверх», — наплевательски отмахнулся я. «Ни о каких некромантах и силовых медиках до недавнего времени и слыхом не слыхивал. Вот о педиках слышал и даже видел по телеку. Их у нас частенько по телеку показывали».
«Телек – это телевизор, что ли?»
– уточнил майор. «Он самый», – кивнул я в подтверждение. «Благо шея после снятия блокиратора и лечебного воздействия лейтенанта теперь отлично работала».
«Видел я до войны такую нововонную штуковину у комиссара одного», — ударился в воспоминания Станислав Борисович. «Занятная фитюлька. Но только чего там показывает, хрен без аквариума с водой и рассмотришь». «А педики — это что за зверь такой?» —
неожиданно спросил он.
«Педагог или педиатр?»
«Упаси тебя, Господь, от таких педагогов!» — закашлялся я. «Педерасты, мужи ложцы, гумосня глупки».
«Твою медь!» —
выругался майор, с видом глубочайшего мерзения передернул плечами.
«А я ведь догадывался, чтобы так, на показ. И где ж это такое непотребство творится, старый? В какой буржуйской стране?»
«Сильно удивишься, начальник. В России». Майор даже задохнулся от праведного возмущения, пошел пятнами, а после покраснел, хоть прикуривай.
«Да я тебя за такие слова сам...»
Его рука потянулась к кобуре.
«К стенке, без суда и следствия, как вражеского пропагандиста».
«Подожди, майор». Я усмехнулся, наблюдая за его незамутненной реакцией. «Я тебе еще такого порассказать могу про мое житье-бытье».
«Обязательно расскажешь».
Неожиданно злобно побежал контрразведчик.
«Сказочник нашелся. Егоров!» —
окликнул он своего помощника, неподвижно сидевшего в укромном уголочке.
«Сходи глянь, мозголом еще не подъехал».
«Слушаюсь, товарищ майор». Егоров подскочил с лавки и стремглав выбежал из камеры.
«И это, лейтенант!» —
крикнул ему вслед главный контрразведчик.
«На обратном пути силомер прихвати. Нужно в конце концов замерить-то твой резерв, дедуля».
«Захочу, товарищ майор», — донесся из коридора удаляющийся голос старшего лейтенанта.
«Ну, расскажи мне еще чего, сказочник», —
произнес слегка успокоившийся майор, вынув из кармана мятую пачку папирос боевые. «Ух ты, папиросы!» — искренне обрадовался я, увидев знакомую пачку с выбирающимися из окопа танком и красным флагом на лицевой стороне. «У нас таких не выпускали уже несколько десятилетий. Боевые, барнаульский табачок», — полюбопытствовал я.
«Нет», — мотнул головой майор, прикуривая с явным наслаждением, выпуская клуб сизого дыма. «Ленинградские, фабрики Клары Цеткин. Они покрепче барнаульских будут».
«Слышь, начальник, угости табачком». Вожделенный папиросный дух коснулся моих ноздрей и проник в легкие. «А то я уж, пожалуй, неделю как без куры обхожусь. Ухи опухли». Я тряхнул головой, и мои действительно опухшие отмороженные в горах уши мелко завибрировали.
«Кури, старый, мы ж не фрицы какие».
Майор выдал из пачки еще одну папиросину и воткнул мне в зубы. Я крепко зажал ее протезами, дождался, когда он поднесет спичку к свободному концу, и с огромным, просто непередаваемым блаженством затянулся полной грудью. От тепер і чи можна їхнього мозголома обождать.